Заплатите вы всем и получите хлеб. Разве мыслимо отдавать, когда за пуд ячменя вы не купите полфунта гвоздей? Крестьянин боится будущего и страшного голода. Если и дальше твердые цены, пойдут посевы на сенокосы. Один министр твердо сказал, а мы ему опять препятствие. У нас голос маленький, мы не можем сказать, нам мало верят, но правду вы должны понимать. И если все в дальнейшем не будет усмотрено, то может выйти плохим отражением. Конечно, в думских стенограммах пропорция изложения другая. Каждый такой серый на двух страницах, а кадетские профессора на 10 и 15. Конечно, всех этих серых ученые-думцы слушают брезгливо. Все доводы мужичьи, как серая вода. То ли дело свой Милюков, свой Постников, теория ренты. Это так говорится, Государственная Дума, молодой русский парламент. А на самом деле 80% думского времени проговаривает всего 20 человек. И этих 20 случайных политиков, очевидно, и надо понимать, как истинный голос России. И счастье, что среди тех 20 есть Андрей Иванович Шингарев. Никак не случайный, но сердце сочащее, но закланец нашей истории. Однако же, если ты в 20, то тебе надо живо поворачиваться и отвечать часто. А если ты в кадетской партии, то не перестать же быть кадетом, но строгать лишь по той косой, как надо твоей партии, и защищать своего лидера и свою повсегдашнюю правоту, не забывать сверхзадачу своей партии и своего блока. В конце концов, важен не хлеб сам по себе, важно свалить царское правительство. И если замычали с трибуны, что надо б отменить твердые цены, открикнуть с места. Сами не знаете, что это вызовет. С огнем играете. А если лидер не сумел оправдаться в проклятых цифрах, так помочь же ему. Надо выходить на трибуну. Да, хотя поступление хлеба при Риттихе увеличилось, но можно считать, что оно уменьшилось по сравнению с потребностью, сколько нам стало надо. Чтобы свести к нулю весь успех министра, он не сообщил самого интересного. Что предпринимается для будущего сельскохозяйственного сезона? Где забота министра о расширении посевной площади, доставке семян, машин? Ах, Андрей Иванович, этот бы сезон пережить! Этот месяц, эту неделю, даже сегодня, до первого перерыва заседаний, как придут вести с улиц. Для критики поля не ограничены. А говорил бы министр о будущем сезоне, можно бы разносить его, что не говорит о сегодняшней нужде. Министр не сохранил спокойствия, необходимого для государственного руководителя. Не такого выступления мы ожидали. Политика мешала ему делать священное дело продовольствия. Неосторожно, господин министр. Винил в неудаче твердые цены Громана, Воронкова, печать. Да, конечно, прошлые ошибки были. И трудно представить, чтобы в огромном государственном деле не ошибались люди, им управляющие. Но тогда чего же не может Блок простить правительству? Или не ошиблись без критики со стороны? Ну, были назначены низкие твердые цены. Я не буду возвращаться к этому моменту. Возможно, что отдельные исчисления были неточны. И этот истинный сострадатель русского мужика, 14 лет назад еще не член кадетов, написал «Вымирающую деревню», где подсчитывал сотые доли копейки крестьянского бюджета. Но несравненно более серьезная ошибка, что не было государственной власти, которая проводила бы продовольственное дело планомерно. Передали продовольствие какому-то Вейсу. Да кто такой Вейс? Голоса: дурак, немец. Там, где Шингарева ведет партийный долг, он мельчится, а может быть и кривит. Изо всех сил защищает все виды общественных комитетов, особенно земгор. Приводит комичные заслуги каких-то дуто научных сборников земских старателей, льготно освобожденных от воинской службы. Не замечает, как противоречит себе. Что это за недоумение? Будто где-то можно обойтись без политики. Господа, ведь ваше собрание политическое. Вы не продовольственный комитет. Политика — это существо государственной жизни. Если вы устраните политику, что же у вас останется? Величайшее заблуждение, что с каким-нибудь государственным вопросом можно и нужно не связать политику. И тут же изломно возвращает правительству укор. Не вводите вашей безумной политики в продовольственное дело. У нас диктатура безумия, которая разрушает государство в минуту величайшей опасности. Но и в партийные минуты нет в его речах высокомерия и злобности, как у других лидеров оппозиции. Он выговаривает все эти партийно-обязательные фразы, а слышится его грудной голос, придыхательно взволнованный русскую бедою. Он указывает и подлинно слабые места у Риттиха: торопливость в переоценке российских возможностей, поспешливость убедиться в торжестве патриотического порыва, там, где, может, разверстка была слишком легка, а вот Тамбовская никогда не вывозила больше 17 миллионов пудов, а на нее наложили 23, и придется сдавать с десятины по 30 пудов, а в Воронежской по 40. Он сам в эти цифры вслушивается, всматривается, хмурится. Их запомнить не худо б и нам, скоро придется сравнивать. Он ощущает эти неоглядные просторы, застрявшие жизненные массы амбарного зерна и темное и разумное мужицкое недоверие к городским обманщикам. И вдруг, как очнясь, свободную голову выбив из партийной узды, он объявляет опешившей думе: министр прав, когда говорит, помогите и вы. Да, господа, хлеб надо повести. Если отдавали своих детей, последних сыновей, то надо отдать и хлеб. Это священный долг перед Родиной. А беспокойный, невиданно деятельный, неутолчимый в спорах министр земледелия снова на трибуне. Но дума не желает больше слушать его, и вся левая часть дико шумит, требуя перерыва. Родзянко: покорнейше прошу занять места. Шум, голоса слева: перерыв, перерыв, это неуважение к Государственной Думе. Родзянко еле успокаивает. Первые слова речи Риттих произносит несколько раз. Господа, с величайшим... Слева шум, перерыв. Господа, я буду очень краток. Я с величайшим... Слева шум. Я с величайшим удовлетворением скажу прямо... Слева шум. Постановление Думы. С величайшим удовлетворением... Прямо с радостью выслушал ту часть речи члена Думы Шингарева, где он так искренне говорит о призыве к народу, о гражданском долге. Министерство земледелия готово дать все объяснения в сельскохозяйственной комиссии Думы. Как не допустить сокращения посевных площадей? Но, господа, Я с величайшим смущением выслушал все остальное из продолжительных речей членов Думы Милюкова и Шингарева. Ведь вот второй оратор выходит из той партии, и что же нам приходится слышать? Член Думы Милюков обвиняет министра земледелия то в преступном оптимизме, то уже в пессимизме, не помню, преступном ли. О чем они со мной спорят, все время доказывая, что я виноват? Тут и предмета спора нет. Я чувствую себя неизмеримо более виноватым, чем они стараются доказать какими-то цифрами. Да, господа, днем и ночью меня гнетет мысль, что я не сделал даже тысячной доли того, что должен был в эту страшную историческую минуту. Справа рукоплескание. К несчастью, я простой смертный. А в это время Россия должна была бы выдвинуть людей титанической силы. Я виноват, что такой силы у меня нет. Беспристрастно. Ну, отчего бы таким тоном не говорить и лидерам оппозиции? Тогда б и столковаться не мудрено. Но титаны оппозиции кричат. Аджемов: «Уходите!» Милюков: «Земля не клином сошлась!» Риттих: «Да можем ли мы размениваться сейчас на чисто личную политику? Ведь это прямо ужасно. Господа, я мечтаю, что сюда выйдет не оратор, а просто человек, до самозабвения любящий Россию. Мне кажется, и, быть может, все это чувствуют, мы переживаем торжественную историческую минуту. Может быть, последний раз рука судьбы подняла те весы, на которых взвешивается будущее России. Но у нас-то суббота и воскресенье, заседаний нет. То умер член Думы, некролог, траур, панихида, 3 дня деловых заседаний нет. Только 23 февраля, в полдень, когда на петербургской стороне началось то самое, да никто в мире еще этого не понимает, опять открывается рядовое заседание Думы с обсуждением надоевшего хлебного вопроса. Уже громят петроградские булочные, толпа останавливает трамвай, теснит полицейские посты. Кем-то принесенные смутные слухи доходят до думцев в перерывах. Но в беззаконном электрическом зале с ранней ночью, под стеклянной шатровой крышею, все выступают знатоки и эксперты либерального лагеря. Уже и 24 февраля после полудня снова Постников, Родичев, Годнев. И, конечно же, каждый день Чхеидзе, и каждый день Керенский. И наотмашь, выплюхиваясь из этого надоевшего бесплодного вопроса, взмывом рук и возгласов: «Не верить этому Риттиху!» Родичев: «И да будет с ним покончено с сегодняшнего дня!» Чхеидзе: «Господа, как можно продовольственный вопрос, в смысле черного хлеба, поставить на рельс? Единственный исход — борьба, которая нас привела бы к упразднению этого правительства. Единственное, что остается в наших силах — дать улице здоровое русло». Так заканчивался 200-летний отечественный процесс, по которому всю Россию начал выражать город, насильственно построенный Петровскую палкой и итальянскими архитекторами на северных болотах. На болоте, где хлеба не молотят, а белея нашего едят. А сам этот город выражался уже и не мыслителями с полок сумрачной публичной библиотеки, уже и не быстрословными депутатами Государственной Думы, но уличными забияками, бьющими магазинные стекла от того, что к этому болоту не успели подвести в заваль хлеба. Глава четвертая. Названо было Саше набережная Карповки, 32. А спросить не самого Гиммера, но его жену, госпожу Флаксерман. Это оказалось на углу улочки Милосердия. Нелепое название, наверное, какое-нибудь благотворительное учреждение на ней. И прямо против черно-серого уродливого храма, глыб наращенного камня, черносотенного гнезда Иоанна Кронштадтского. В скудном освещении на убогой набережной Карповки он виделся черной горой. От одного запаха ладана, который может донестись из церкви, Сашу всегда тошнило. Вот уж психоз — это вера, так психоз. Пока есть Бог, не может быть свободы. Саша шел к Гиммеру весь напряженный, собранный и с жадным интересом. За годы военных болтаний по всяким дырам он так отвык от подлинной социалистической атмосферы. Эти 3 месяца, как он счастливо перевелся в Питер, он использовал для обдумывания, поисков и рекомендаций, чтобы, наконец, повидаться с каким-нибудь заметным теоретиком социализма. Не все это время он и искал.